Тема, как обычно, я хочу сказать несколько минут перед чтением, для того, чтобы немножко нас лучше сориентировать. И наша сейчас тема трехминутной лекции – это чтение Тейлим в неделю Шаббата Гадоль, Великого Шаббата. Да, действительно, каждый раз каким-то образом мы читать Тейлим должны немножко иначе, потому что время, оно оказывает влияние на все процессы, и, в частности, несомненно, молиться нужно как-то адекватно, соответственно, ситуации. Соответственно, ситуация у нас обычно человек 200 было, сейчас, видимо, только 150 на чтение Тейлим собрались. Это означает, что после такой неудачной атаки Ирана все считают, что все нормально. Наверное, люди считают, что нам особо не нужно так ни за что бороться, но ситуация не совсем на самом деле такая. И у нас еще очень много опасностей стоят перед нами. Надеюсь, что не раскрою государственную тайну. Мой зять, который является военным врачом, получил информацию о том, что он вскоре будет мобилизован на полевой госпиталь на границе с Ливаном или в самом Ливане. Это означает, что мой сын, который служит в спецназе Северного округа, уже мобилизован. И, по всей видимости, ожидается что-то очень-очень серьезное, поэтому мы в высшей степени нуждаемся в молитве в этой ситуации. Итак, чтение Таилима в неделю Шаббата Гадоль, Великого Шаббата. Я слышал следующее от Рава Зильбера. Что в эту неделю нужно в первую очередь сделать? Рав Ицхак Зильбера. Много лет тому назад я услышал следующее. Всевышний дает нам весьма удивительное повеление нашему народу взять в Шаббата Гадоль 10-го Нисана на каждую семью по барашку и в течение 4 дней держать его у себя дома и после этого принести в жертву. И возникает вопрос, а зачем, собственно говоря, особенно это нужно? И Рав Зильбер приводил следующий мидраш, который потом я увидел в мидраш Раба, но сейчас, на тот момент впервые я услышал от Рав Ицхака Зильбера много-много лет тому назад, он говорит следующее. Как вообще началось египетское рабство и, соответственно, чем египетское рабство закончилось? А именно тем самым барашком, который нам заповедовал Бог взять 10-го Нисана и держать в своих домах до 14-го Нисана, до праздника Песа. Как все началось? Началось следующим образом. Египтянам свойственно было одно из самых отвратительных качеств, которое называется отсутствие благодарности. Вместо того, чтобы быть благодарным евреям, и действительно евреи принесли миру много полезного, а многие народы, они не обладают способностью к благодарности. Египтяне являются самым главным архетипом. Так вот, египетский фараон произнес, что приумножится этот еврейский народ и войной выйдет против нас, поэтому давайте ухитримся против него. И поставили следующий стих Торы, говорит, и поставили надсмотрщиков, которые евреев порабощали. И Рав Ицхак Зильбер задавал вопрос, а в чем тут, собственно, ухищрение? Как вообще мы учим то? Что такое ухищрение? Ведь взять, поставить надсмотрщиков – это совершенно никакое не ухищрение. Это просто грубое нарушение гражданских прав национального меньшинства. Взять, поставить надсмотрщиков и заставить их работать подневольно. Какое это ухищрение? И Рав Зильбер говорит, что на самом деле нужно уметь грамотно изучать Тору. И в частности здесь мы учим следующее, что действительно ухищрение было. И сказал об этом египетский фараон, давайте ухитримся, но сама Тора письменно не приводит непосредственно результат, она говорит, не приводит непосредственно повествование о том, как это было, и приводит только результат, что такие ухитрились, в результате поставили надсмотрщиков. Как это было, говорит, рассказывает Рав Зильбер, и, соответственно, Мидраш говорит следующее, что когда египтяне захотели ухитриться, то они объявили субботник для строительства национально значимых городов для Египта. И приглашали туда исключительно добровольно. Первым пошел египетский фараон и на плече понес бревно для того, чтобы быть первым. За ним министры, за ним второстепенные депутаты Сейма, парламента египетского и прочее, прочее. И у еврейского народа возникла дилемма. пойти или нет. Если пойти, то все-таки шаббат. Шаббат тогда действительно не был еще заповедован, однако все же было не очень принято в шаббат работать, совсем не принято в шаббат работать. С другой стороны, если не пойти на такое значимое для Египта деяние, то начнут говорить о том, что евреи, они являются пятой колонной и не имеют национального сознания египетского и прочее, прочее. И евреи вышли на этот первый субботник. Средства массовой информации похвалили евреев о том, что они так замечательно работали, что у нас, у египтян, очень хорошие евреи, они очень хорошо работают и достигли больших результатов по изготовлению кирпичей и складыванию этих кирпичей и прочее, чем все остальные евреи у нас молодцы. На этом все как бы закончилось. Но через некоторое время был объявлен второй субботник. И оказалось, что на второй субботник не прийти уже было невозможно после участия в первом субботнике. Вот так вот дурное побуждение, злое начало, весь этот мир подчиняет человека, лишая его свободы. На второй субботник евреи уже не могли не пойти, потому что тогда бы сказали, как это, вам действительно, стало быть, наши египетские чаяния не являются существенным в ваших глазах. И евреи пошли на второй субботник и так далее. Однако пошли не все на первый субботник и на второй. Колено Леви не пошло, поэтому обратите внимание, когда Моше и Аарон обращаются к фараону с определенными требованиями, то что отвечает им фараон? Он не говорит, почему, товарищи, вообще оторвались от работ ваших, идите работать. Он говорит, нет, занимайтесь своими делами. Вы, левиты, кто не вышли на первый субботник, ну это в скобочках, кто не вышли на первый субботник, кто не вышли на второй, вы абсолютно свободны, у вас паспорта египтян, вы можете уходить в пустыню, служить Богу, уходить в Палестину, делать вообще все, что угодно. А вот этих, избравших рабство, оставьте. Таким образом, рабство началось тогда, когда мы были готовы свое национальное самосознание в некотором смысле оставить, опасаясь возможных неприятностей, если мы с народами мира не будем в состоянии мира, понимания, не продемонстрируем их нашу солидарность. Что в результате произошло в самом конце? Бог говорит, возьмите этих овец, которые являются египетскими идолами, возьмите их публично. Не бойтесь египтян и покажите, что то, что для египтян является идолом, то вы принесете в жертву. Евреи так сделали, в результате они удостоились освобождения. Таким образом, чтение Таилим в недельную главу Шаббата Гадоля требует от нас главной и самой фундаментальной динамики, а именно, несомненно, мы не должны плевать в другие народы, мы должны относиться к ним с уважением, поскольку все люди созданы по образу Бога, но мы должны при этом наши национальные ценности, нашу национальную идентификацию проявить самым, что ни на есть, ярким образом. И для того, кто это сделает, соответственно, его Таилим в эту неделю Всевышний принимает. Короче, это служение нашей недели. Попытаться из некой пустоты, которая внутри нас есть, внутри каждого есть какой-то определенный элемент пустоты, заполнить его национальной идентификацией, служением Богу и так далее. И Всевышний услышит наши молитвы. Теперь мы прочтем то, что мы обычно читаем. Вижу, там возникло несколько предложений, несколько идей добавить еще какой-нибудь псалом. Да, вы добавьте потом в своем личном чтении еще какой-то псалом. Да. И после этого я всех призываю остаться, чтобы мы в такой ситуации выучили с вами автору отрывок из пророков, последняя глава Танаха, пророчество, которое евреи скрывают в своем последнем пророчестве, последняя глава Танаха, которую написал пророк Малахия, какой урок нам дает последний пророк в своей последней главе на время состояния сокрытия Бога в этом мире. Итак, мы читаем Тейлим. Шир ламалой сесайна эль гари миаин яво эзри. Эзри ми мадино йойсэ шамаим ворец. אל יתן למות רגלך ואל ינום שמרך. הנה לא ינום ולא ישן שמר ישראל. אדוני שמרך, אדוני צלך על יד ימינך. Йомам Ашем ішло якеко, ваярех балайло. Адіної шмархо міколь ро, ішмо, ірес навшехо. Адіної шмарце сховехо, меато, ваадойлом. Шира малоїс, міма макі, іме красіхо, адойної. Адуйной ешма бекуйли, киенознеха кашурой, слыколь тахануной. Има баной стишмор йо адуйной, емия амойд. Ки им хуас ликол иман тиворен. Ки виси адуйной кивса навши, вели дворой ройхалти. Навши ладиной мишамрим лабойкер, шоймрим лабойкер. Яхел Исруэль ладиной, еким адиной рахесет, верарбе им овдус. Веру евдес Исруэль, миколь, авойной сова. Молитва за всех, кто находится в ситуации, когда он нуждается в молитве, чтобы Всевышний оберегал свой народ, и чтобы мы исправились, и в Шаббат Агадоль действительно попытались искоренить из себя всю эту римскую, греческую, языческую составляющую, чтобы стать людьми, служащими Богу, и чтобы это каким-то образом принесло всем нам спасение. Ахейну коль бейс Исраэль, ганусуним бецара вейшев яром, дим бейн баям вейн баябаша, маком мирахем алэгэм, ויוצא מצרה לרווחה, ומאכילה לא רע ומשבוד לגאולה, רשתא בעגלא ובזמן קורי, ונאמר אמן. Итак, призываю всех остаться на урок о тайнах, которые иудеи скрывают в своем последнем пророчестве, последняя глава Танаха. Это то, что во всех синагогах будут читать в этот шаббат, шаббат Агадоль, в большой шаббат, великий шаббат, особый шаббат, шаббат, когда еврейский народ таки проявил свою идентификацию, в заслугу чего был достоин спасения. Начнем с того, что произнес пророк Малахи, он же Эзра. Эзра. Кисифтей курен и шмирудат, ветурай вакшуме пиру, кималах, ашем цвакой згу. Уста священника будут хранить знания, и Тору искать следует из уст его, ибо посланник Господа, Бога воинств, он. Во второй главе говорит пророк Малахи. Так, обратите внимание, что учитель должен быть таким человеком, чтобы, во-первых, он хранил знания, и только в такой ситуации стоит искать Тору из уст его, ибо он посланник, учитель является посланник Господа, Бога воинств. Хочу обратить ваше внимание, что, наверное, большинство людей при этом так немножко не напрягаясь услышали эту цитату, но учитель, он должен действительно быть таким божественным, с Богом связанным, он должен быть особенным, а я не учитель, поэтому у меня-то как это все должно быть? Я не раввин, я не учитель, да, каждый подумал, поэтому как меня это касается? Дело в том, что каждый из нас принимает решение самостоятельно, сам себя учит, сам выбирает из различных формаций, что есть правильно, сам делает суждения, поэтому каждый человек, он для себя является не только учителем, но еще и судьей, раввинским судьей. Он сам определяет, каким образом и какие ценности являются первичными. Поэтому обратите внимание, еще раз даже покажу вам это, покажу вам эти слова, чтобы вы увидели. Это слова, которые в определенном аспекте касаются каждого человека, даже фундаментально касаются. Каждый из нас управляется своей собственной жизнью. Кесифтей ковен и шмирудат ветурай вакшуми пиру, ки малах ашем цвакой згу. Уста священника будут хранить знания. Если человек является святым, возвышенным, оторванным от реальности, то тогда он знания сможет постичь. Иначе здесь знания на самом деле правильно написать с большой буквы. Знание не просто знание, а знание с большой буквы. И Тору искать следует из уст его. То есть только в такой ситуации его Торе нужно внемлить, ибо посланник Господа, Бога воинства. Короче, если он посланец Бога, то тогда его нужно... Но проблема в том, еще раз, что мы далеко не всегда обращаемся к грамотному учителю, а очень нередко самостоятельно, не редко, а во всем, мы каждую секунду принимаем какие-то решения, что нам делать в большом, в малом, в существенном, в несущественном, поэтому каждый из нас является учителем сам для себя, судьей сам для себя, делает суждения, выбирает себе путь. И таким образом, короче, если мы не исправлены, то у нас получается полный бардак в нашей жизни, и ориентация наша очень оказывается искривленная. Теперь несколько слов о Эзре, он же Малахи Ганави, пророк Малахи, буквально несколько слов о нем. Это человек, действительно имеющий как бы два аспекта в еврейской истории. Первое, как человек, который написал книгу Ктувим, Деврей Гаямим, летописи царей Иудеи. И человек, который написал, эта книга очень большая, там больше 60 глав. И человек, который написал книгу пророков, там всего 3 главы, очень маленькая книга, она же последняя, и он пророк Малахи. Это совершенно две разные книги, две разные задачи. Эзра, как тот, кто написал Деврей Гаямим, написал книгу о том, как человеку прийти к царству, как человек может стать царем, а не рабом в своей жизни, как его, все его конфигурации, мышления, суждения излечить, чтобы он стал возвышенным творением. И, кстати говоря, кому это интересно, я в Толдот Ешерун веду курс, каждую неделю появляется новая лекция на сайте Толдот Ешерун, именно о книге Деврей Гаямим, где Эзра как человек... Аншей Кнессет Эгдула, людей Великого Собрания, дает нам инструкцию, дает нам большую продолжительную инструкцию о том, как вернуть былую красоту, красоту, результатом которой была связь между Богом и человеком. И в этом аспекте Эзра строит второй храм, основал, возвел второй храм и вернул таки былую красоту, связь между Богом и человеком. Итак, в этом аспекте он мудрец, коген, кроме всего прочего, и пророк, это пророк Малахи. Он учит нас тому, как прийти к величию, как перестать быть мелким шакалом, как перестать к падали стремиться, как возвысить себя и как искоренить свои какие-то недостатки, которые есть у каждого человека. Несомненно, очень важна заслуга отцов и обретение их возвышенных качеств, то есть царства. То есть главное, что мы должны делать в рамках изучения Танаха и изучения Мусара, в частности, мы должны при изучении не просто так получать какие-то знания, а иметь информацию о том, что кто-то из великих в нашем народе что-то сделал и как-то поступил. Совершенно не в этом задача, не в этом цель. Идея заключается в том, чтобы учиться качествам возвышенных великих людей и попытаться самому стать таким. Это концепция учения Мусара. Если человек изучает Тору только для того, чтобы что-то знать, ну, блеснуть где-то информацией, то это достаточно плохо. Такой человек, Талмуд его называет хамор, носес фарима, осел, нагруженный книгами. То есть, если ты не стал... частью, если Тора не стала частью тебя, если ты ее не постиг, если ты ее не... Короче, ты осел, нагруженный книгами. В этом концепция Танаха и изучение Мусара. Танах был Мусаром своего времени. Соответственно, учение Мусар, определение учения Мусара, еще раз, никакая не этика, а мудрость трепета, которая делает Бога осязаемым для человека. Учителем Эзры и, соответственно, пророком Малахи был Барух бен Нерия, который был учеником пророка Ирмияху. Когда Эзра прибыл в Иерусалим при строительстве второго храма и читал там Тору, то люди плакали, и у них возникало ощущение того, что они присутствуют при даровании Торы на горе Синай. И сейчас я вам дам конкретный, очень короткий совет учения Мусара, а именно в книге «Основы и корень служения» говорится следующее, что именно такое ощущение должно быть у каждого еврея при чтении Торы со свитка. Тора читается со свитка в понедельник, четверг и, соответственно, в шаббат, и некоторые люди дремлют, кто-то болтает, кто-то как-то вяло слушает. У нас должно быть ощущение того, что мы эти слова Торы воспринимаем с горы Синай, что мы стоим возле горы Синай. В Талмуде, в трактате Сангедрин сказано, что Эзра был достоин того, чтобы Тора была дарована через него, но его опередил Моше Рабейн. Итак, Эзра действительно учит нас величию, и, как я уже сказал, есть цикл лекций, достаточно большой, и продолжают записываться эти лекции, о том, как стать возвышенным человеком, соответственно, тому, что нас научил Эзра. Но сейчас мы переходим уже к последней главе Танаха, Эзра как пророк, который дает нам очень важное последнее увещевание пророка в аспекте того, что нас ожидает в сокрытии божественного лица, что нас ожидает в изгнании и какими людьми мы должны стать. И начнем с того, что я прочту вам последнюю страницу Танаха, соответственно. Сказано следующее. «Вот я посылаю посланника моего, и очистит он дорогу передо мной, и внезапно придет в храм свой Господь». Так, обратите внимание, Всевышний посылает перед приходом Машиаха, Всевышний посылает своего посланника, пророк Ильяу, как дальше будет непосредственно сказано, это и есть источник информации о пророке Ильяу, который будет, придет в преддверии прихода Машиаха, будет вестником прихода Машиаха. «И внезапно придет в храм свой Господь». Процессы эти будут весьма внезапные, то есть нелинейно мы совершенно в результате будем не ожидать, потому что то глобальное изменение мироздания, которое произойдет, оно будет внезапно, даже если Всевышний нас каким-то образом будет к этому готовить, иранскими ракетами или... Ну, враги вообще очень хорошо нас готовят к тому, чтобы наша национальная идентификация каким-то образом возросла, и мы бы немножко стали больше евреями. Итак, кто выдержит день пришествия его, и кто устоит при повелении его? Это вопрос. Пророк задает вопрос, кто вообще выдержит те глобальные, тяжелейшие и особые явления, которые произойдут при преддверии прихода Машиаха. «Ибо он как огонь очищающий и как щелок стирающий». Видите, огонь, вот они, может быть, ракеты. Я не буду сейчас спекулировать на последних политических событиях и, соответственно, словах, но действительно здесь много раз будет упомянут огонь, который сжигает нижние формы материи, который сжигает то, что не соответствует возвышенному духу. В этом смысле пророк Малахи действительно показывает нам, как быть великим. Поэтому это еще последняя глава Танаха, которая, по сути, учит нас тому, как прийти к величию и быть возвышенным человеком, а не примитивным и упрощенным. В этом суть. Итак, для начала еще раз огонь очищающий. Огонь, который будет в преддверии прихода Машиаха, он очистит мир от грубых форм материи. Это и есть наша задача, чтобы мы, ну, находясь в теле, находясь в материи, чтобы мы все-таки были людьми духа, а не людьми тела. «И будет он как плавильщик и очищающий серебро, и очистит сыновей Леви, и очистит их как золото и как серебро, и будут они для Господа приносящими дар праведности». Видите, вот очистка от нижних форм, от всего, что золотом и серебром не является, от всех упрощенных, приниженных форм материи очищаться нам необходимо. Это главное, вот то, что сокрыто в последней главе Танаха. «И приятен будет для Господа дар Иудеи Иерусалима, как в дни древние и в годы прежние». Этот дар будет приятен. Наше служение Всевышний снова полюбит, снова воспримет. «И приближусь я к вам для суда, и буду свидетелем скорым против чародеев и прелюбодеев, и клянущихся ложно, и грабящих плату наемника, вдову и сироту, и неправильно судящих пришельцев». Обратите внимание, неправильно судящих пришельцев. Здесь не только имеется в виду, что там есть какой-то пришелец, и кто-то его там судит. Какой-то судья, сидящий в мантии, который пришельца, Гера, плохо судит. Каждый из нас в определенной степени, в всяком случае мы из России приехавшие, несомненно, являемся пришельцами в какой-то мере, да, то есть, ну, там, евреи по национальности, да, но, тем не менее, в какой-то мере мы остаемся пришельцами. И мы сами себя неправильно судим там, где у нас есть достоинства, мы, может быть, их не видим и не развиваем, там, где есть недостатки, мы их тоже не видим и покрываем. И не боятся они меня, сказал Господь Саваоф, что нет трепета перед Богом. Это главная проблема, которую испытывают люди, ибо согласно определению учения Мусар, только трепет перед Богом является механизмом исправления человека. Для тех, кто не очень знаком тематически, вот учение Мусар в рамках рекламы, да, книги учения Мусар, которые сделают нашу жизнь совершенно другой, они помогут нам исправить свои человеческие качества. Все эти книги можно читать бесплатно на сайте, и можно купить все вместе или в отдельности тоже здесь на сайте. Лучше купить, чем читать, и подарить ближнему своему, так вы нам поможете издать следующие замечательные книги. Обратите внимание, что здесь у нас еще есть. Смотрите, новое на сайте, тут есть, вот видите, акции месяца. Акции месяца, нажмите сюда, ну или прямо нажмем сюда, акции месяца. И у нас получается, что только до 30 апреля можно купить книгу, основу книги учения Мусар «Свет Израиля» всего за 50 шекелей вместо 70. Еще несколько других книг тоже по особой цене можно купить. Крайне рекомендую это сделать, потому что начиная с 1 мая эта книга снова будет стоить 70 шекелей, а не меньше. Итак, вот все, пожалуйста, все книги учения Мусар. Очень рекомендую. Итак, они учат как раз трепету перед небесами, как раскрыть, в чем суть учения Мусара, как раскрыть Бога, который, в общем, скрывается от нас из-за нашей как раз грубости, из-за того, что мы не являемся чистым золотом и серебром, а вот такие упрощенные и грубые. И как, соответственно, очистить себя и стать золотым человеком. Работа сложная, но как в чем-то каждый может достичь успеха достаточно легко. Естественно, сделать себя полным праведником работа близко к невозможной, но каждый что-то очень легко, просто прочтя эти книги, он автоматически, просто даже без малейшего старания, без малейшей вообще работы над исправлением себя, что-то сможет себе исправить и стать совершенно другим человеком, что заметят его окружающие. И это приведет к тикун олам, к какому-то ремонту, исправлению этого мира. Итак, говорит Всевышний, что в такой ситуации я приближусь к вам, потому что главная проблема, сейчас я снова читаю книгу пророка Малахи, то, что еще раз во всех синагогах будет читаться в этот шаббат. И не боятся они меня. То есть, на самом деле написано, не трепещут они передо мной, сказал Господь Саваоф. Это главная проблема. Ибо я, Господь, не изменился, и вы, сыновья Якова, не исчезли. Обратите внимание, сколько трудностей, сколько несчастья пришлось нам в изгнании перетерпеть. И продолжаем мы терпеть все это в настоящем изгнании. Но Всевышний не изменился, и мы не исчезли. И комментаторы говорят, что из-за этого, в общем, мы учим, что Всевышний не расторг с нами свой завет, который остается до сегодняшнего дня. «Со времени отцов ваших отступали вы от законов моих и не соблюдали их. Возвратитесь вы от законов, возвратитесь вы ко мне, и я возвращусь к вам, сказал Господь Саваоф, Господь Бог воинств. И скажете, в чем возвратиться нам?» Теперь начинается торговля. Пророк говорит, что нам свойственно не принимать увещевания, когда какой-то раввин... Так, вопросы, я вижу, там кто-то лапку нажал. Так, смотрите, товарищи, вопросы только письменно, и я буду рад на них ответить в Zoom сейчас во время лекции на YouTube в течение недели после этой лекции. И никто в YouTube, не забудьте там поставить лайк, комментарий написать, сделать шеринг, так, чтобы больше людей смогли бы услышать о том, какова суть служения еврейского народа в последнюю неделю. Итак, еще раз Всевышний говорит, что отступали мы, и говорит Всевышний, возвратитесь, и я возвращусь к вам. И скажете, в чем возвратиться нам? То есть пророк говорит, что мы вместо того, чтобы принимать увещевание, мы будем заниматься торговлей, мы будем отказываться принять увещевание, мы будем спорить, оправдывать себя, будем все что угодно. И скажете, в чем возвратиться нам? Скажете, у нас все в принципе в порядке, мы нормально живем, достаточно праведные, ни в чем нам не надо возвращаться. Может ли человек ограбить Бога? Ибо вы грабите меня и говорите, чем мы грабим тебя? То есть мы грабим Бога, мы украли у него этот мир, вытолкнули его из этого мира. объявили мир своим, и вместо служения Богу каждый служит себе. Десятину и возношение. Не даем мы Богу того служения, десятину и возношение. Проклятием прокляты вы, как следствие, у нас нет благословения. Мы находимся в состоянии отрыва от Бога. А меня грабите вы, весь народ. Принесите всю десятину в дом сокровищ, и будет она пищей в доме моем, и испытайте меня этим, сказал Господь Саваот. Не открою ли я вам окна небесные, и не изолью ли на вас благословения сверх меры? А именно, если вы будете давать десятину, то не изолью ли я на вас благословения сверх меры, так что вы будете говорить, что мне больше уже не нужно. И прикрикну ради вас на всепожирающую саранчу, и, соответственно, не будет у вас никаких бедствий, не будет у вас никаких трудностей, саранчи там никакой не будет, не будут лететь никакие ракеты саранчеобразные. Еще раз, не буду спекулировать этими событиями, да, но, тем не менее, суть тут в несколько раз будет и про огонь, и про всякую саранчу, которая налетает, все это будет сказано. И не будет она губить у вас плоды земли, и не лишится плодов у вас виноградная лоза в поле, сказал Господь Саваот. И скажут все народы, что счастливы вы, ибо будете страной вожделенной, сказал Господь Саваот, сказал Господь Бог воинств. Мы снова станем страной вожделенной, страной, которую захотят все прилететь, и аэропорт будет полон, не будет закрываться из-за того, что там какие-то уроды нас бомбят большим количеством ракет. Жесткие были слова наши, слова ваши обо мне, сказал Господь. И скажете вы, что говорили мы о тебе? Еще раз, Всевышний говорит, посмотрите, снова начинается торговля. Всевышний говорит, что вы плохо, ваши слова о Боге, ваши представления о Боге, они неадекватны, они плохи. И скажете вы, что говорили мы о тебе. И мы начинаем торговаться, что мы плохо сказали, в чем проблема, что у нас. То есть мы начинаем все время защищать свою позицию и говорить, что у нас полный порядок, у нас все хорошо. Сказали вы тщетно служить Богу. Вот вы сказали, вся ваша суть демонстрирует, что тщетно служить Богу. Какая польза, что исполняли мы служение Его и что ходили унылыми перед Господом Саваотом, перед Господом Богом воинств. Да, вот мы сами люди говорят, что какая нам польза от такого служения Богу, когда мы такие дохлые, унылые, и иудаизм нас, к счастью, не приводит. И Всевышний с нами соглашается. Действительно, унылое, дохлое соблюдение заповедей, а это не есть соблюдение божественной воли. Действительно, Всевышний ожидает от нас совершенно другого. От этого Бог с нами согласен, что действительно унылое исполнение божественной воли, это очень печально. Еще раз, сказали вы тщетно служить Богу, какая польза, что исполняли мы служение Его и что ходили унылыми перед Господом Богом воинств. Господь, Творец, Бог воинств, а мы уныло что-то служим, как-то защищаем свое унылое служение, и как-то все это очень туповато выглядит. А теперь считаем мы счастливыми нечестивых, и у нас полностью исказился этот мир. Мы считаем счастливыми, мы видим злодеев, которые находятся на каких-то материальных высокопоставленных положениях, и мы их считаем счастливыми, а у них там внутри такое, ну, положение действительно как бы есть, но тем не менее их все подсаживают, подсиживают. Да? Короче, у всех этих высокопоставленных очень много всяких проблем. Очень много проблем. А мы их считаем счастливыми, они несчастливые, говорит Бог. И устроились делающие нечестие, и Бога испытали и спаслись. Тогда, зато говорит Всевышний, есть другой вид счастливых. Тогда говорили друг с другом боящиеся Господа, трепещущие перед Господом, правильный перевод. И внимал Господь и слушал, и написана была памятная книга перед ним для трепещущих перед Господом и чтущих имя Его. Эти слова вошли в историю, их приводят, не знаю, думаю, что в каждой книге вообще еврейской эти слова, вот эта цитата приводится о том, что Всевышний слушает людей, реально, по-настоящему, объективно изучающих Тору, и записываются эти слова в памятную книгу. Вот эти люди, они приходят к счастью. То есть те, кто учится в ешивах, реально учатся, не просиживают там штаны и прочие там элементы, а реально учатся в ешивах. Их слова записываются в историю, входят в историю, их слова повторяют, учат, они становятся достоянием гласности. «И станут они для меня избранной частью, сказал Господь Бог воинств, в день этот, который определю я, и помилую я их, как милует человек, сына своего, трудящегося для него». Итак, тот, кто реально исполняет божественную волю, изучает Тору, он становится сыном, который для него трудится. «И снова различать будет». Посмотрите, какой будет результат. «Снова будет различать между праведником и грешником, между служащим Богу и неслужащим Ему». Тогда станет видно таки разница, что тот, кто служит Богу, он действительно, служение Богу действительно ведет к счастью, а служение самому себе ведет к сжатию, к депрессии, к ограничению пространства человека, ему становится нездорово. «Ибо вот приходит день тот, пылающий, как печь». Вот вам снова описание огня, да, что снова описание как печь. Изменения в этом мире будет как печи. «Станут все надменные, все творящие преступления, как солома, испалит их день грядущий тот, сказал Господь Бог воинств». Посмотрите, сколько раз говорится Бог воинств в этой главе. По-моему, 4 раза. «Так что не оставит ни корня, ни ветви, и засияет вам трепещущие перед именем моем». Посмотрите, сколько раз трепещущие перед именем моем, трепещущие в служении, сколько раз это сказано. То есть вот это и есть указание на учение мусар, которое является единственным, что человеку может дать какую-то энергетику для его изменения, а именно трепет перед Богом, когда изучение Торы приведет тебя к тому, что Бог будет в твоем сердце, что твое интеллектуальное постижение тайн Тора, оно настолько тебя затронет, что произойдет у тебя пробуждение, то в такой ситуации у тебя все это будет. «И засияет вам трепещущее перед именем моим, перед именем моим солнце спасения и исцеление в крыльях его, и выйдете и умножитесь, как откормленные тельцы, и будете топтать грешников, ибо станут они пеплом под ступнями ног ваших в день, который Господь, в день, который определяю я, сказал Господь Бог воинств». Еще раз Бог воинств. То есть смотрите, еще раз, Господь, он Бог воинств, но мы перед ним не трепещем, мы не в состоянии пока раскрыть это перед собой. Для этого еще раз требуется учение. Ну, мусар, ну ничего не поделаешь, в наше время вот эти концепции раскрытия Бога как объективной реальности, данной в ощущении, не зависящей от нашего сознания. Короче говоря, то, что может дать нам силы противостоять нашему дурному побуждению, только учение мусар. Ну, нет другого варианта сегодня. Соответственно, посмотрите, какие основы, корень служения, да, как вообще, в принципе, служить Богу. Это последние книги, которые у нас вышли, 2 тома. 2,5 года мы работали над, группа людей работали над этими 2 книгами. Еще раз можно прочесть, можно купить, лучше купить, как я уже сказал. И завершает пророк Малахий: «Будете топтать грешников, помните Тору Моше, раба моего, которую я заповедовал ему в Хореве для всего Израиля, уставы и законы. Вот я посылаю к вам пророка Илияху перед наступлением Дня Господа Великого и Страшного». Перед приходом Машеха будет День Господа Великий и Страшный. «И возвратит он сердце отцов к сыновьям и сердце сыновей к отцам, дабы я не пришел и не поразил землю истреблением». Сегодня сыновья, они считаются более продвинутыми, чем отцы. Они умеют на телефон очень быстро нажимать несколькими пальцами и находить там в телефоне всевозможную информацию быстрее, чем это делают старики-отцы, и поэтому они более продвинутые, чем отцы. Так вот, говорит Всевышний, что если сердца отцов к сыновьям и наоборот, соответственно, это не произойдет, то тогда, в общем, этот мир не имеет смысла. Это все полный бред, нажимание на телефон, это все полный бред. И если этого не произойдет, то я поражу всю землю истреблением. И последний стих. «Вот я посылаю к вам пророка Илияху перед наступлением Дня Господа Великого и Страшного». Пока мы с вами только прочли последнюю главу книги пророка Малахи. И теперь давайте попытаемся понять немножко больше, что здесь было сказано. понять немножко больше, что здесь сказано. Итак, первое, что нам бросается в глаза, пророк Илияву, предвестник прихода Машиаха, и пророк Малахи, автор этих слов, он говорит о том, что необходимо расчистить путь. «Вот посылаю я посланника моего, и очистит он путь передо мной, и внезапно придет в храм свой Господь». Посланник для очищения пути – освобождение из изгнания. Возвращение божественного присутствия. Храм будет внезапным и ошеломляющим. Книга Зор говорит следующее. «Дамала габрит бегинде интер гайбрит велоит халель бен инун амин». Что? Кто проложит этот путь? Малах габрит, ангел завета пророка Илияву. Бегинде интер гайбрит, поскольку он оберегает этот завет, и не будет осквернено имя Бога между народом. Состояние, когда еврейский народ в изгнании, это осквернение имени Бога среди народов. Короче говоря, отсутствие божественного храма – это осквернение имени Бога среди народов. Возникает вопрос, в заслугу чего пророк Илияху удостоился такой миссии – быть тем, кто охраняет завет. Малвим говорит, «Шезе Ильяху мала габрит, ше ягдим лавол рашид рабим мавон вегуашер кана аль габрит бешитим убеймеха». Пророк Ильяху, он тот, кто придет в этот мир для того, чтобы ускорить исправление человека, принять участие в исправлении человека и людей очистить, отдалить от греха. В заслугу чего? Потому что он был ревнителем Бога в Шитим и в дни царя Ахава. Не будем сейчас вдаваться в детали, это тема для отдельных лекций. В дни царя Ахава, когда пророк Ильяху был последней надеждой для 10 колен, которые должны были пойти в изгнание, пророк Ильяху был последней надеждой, и надежда эта не реализовалась. В всяком случае, главное качество пророка Ильяху, еще раз, мы сейчас не о пророке Ильяху говорим как таковом, а о том, что нам нужно в конце дней, мы сейчас непосредственно в конце дней находимся, и что нам нужно особенно в эту неделю, когда в неделю, которая называется Шаббат Агадоль, когда еврейский народ продемонстрировал верность Богу, освободился от всех своих недостатков. Итак, свойство ревности за Господа. Люди обычно весьма ревниво относятся к своей славе. Если кто-то тебя принизит, то мы обычно очень охотно начинаем влезать в выяснение отношений, защищать себя, и ревность в нас прямо бьет ключом. Так вот, в эту неделю нужно развить свою способность проявить ревность, точнее не проявить, даже не внешнее проявление, а как раз наоборот, ревность за Бога не нужно проявлять внешне, она должна быть внутри. Короче, чтобы нас волновало то, что воля Бога в этом мире не соблюдается, и чтобы мы старались ее исполнить. Естественно, не надо для этого клевать других людей. Других людей всегда нужно мягко увещевать, потому что клев приведет к тому, что люди, как мы здесь уже видели, будут защищать себя и будут вести с Богом переговоры, и спорить, и говорить, что нет, у нас как раз все нормально, а вот у вас плохо, поэтому это так не работает. Короче говоря, испытать ревность за Бога, чтобы грехи, совершаемые нами и другими людьми, нас бы расстраивали, а не были бы мы при этом безразличны. Это суть служения данной недели. И пророк Ильяву разъяснит все неясное нам в учении. Как сказано, что вот придет пророк для того, чтобы расчистить путь для Бога. Бюре Гадот говорится следующее. Ильяву захала мадрига гдула, шегу мала габрит, венездакек кумро, шеолехай лешамаем, шегуфо гаязак ядо. Пророк Ильяву был единственный человек, который, в общем, не умер, а живым поднялся на небо. Именно потому, что он очистил в себе телесность до такого предела, что он мог оказаться так же, как Адам Ришон, как первый человек в Ган-Эдене, в живом состоянии. И он спускается, пророк Ильяху спускается в этот мир для того, чтобы оказать помощь людям, достигшим предела человеческих возможностей. многие мудрецы рассказывают, ну не так многие, но мудрецы рассказывают о том, что подобного рода откровения пророка Ильяву по отношению к ним происходили. Многие не рассказывают об этом, потому что пророк Ильяву приходит в состояние сокрытия. Зачастую его он паспорт не показывает и не раскрывает себя, но спасает человека в критической ситуации, дает совет человеку в критической ситуации, которая приводит его к спасению. Короче, для того, чтобы удостоиться пророка Ильяху, требуется дойти до предела человеческих возможностей. Ну, а тот, кто живет, так сказать, хорошо, у кого нормальный достаток финансовый, кто Богу особо не служит и кто оправдывает свое положение, говоря, что он ничем не хуже, чем все остальные, а может быть даже в чем-то и лучше. И так, несомненно, есть. Каждый человек в чем-то лучше, чем все остальные. У каждого из нас есть какие-то наши особые достоинства. Это абсолютно все верно. В этом-то и проблема, говорят учителя мусара, что каждый обращает внимание на свои достоинства и на недостатки других. Тут смотришь на другого человека. Только люди, обладающие добрым глазом. У нас будет целая лекция этому посвящена. Добрый и злой глаз. А именно злой глаз – это неспособность увидеть в другом позитив, а в себе негатив. То есть люди реально смотрят вот на человека. У него есть достоинства, есть недостатки. И достоинства не замечает. У другого только недостатки. Недостатки замечает. И таким образом он психологически укрепляется в своей духовной форме, в своем состоянии. Говоря, вот я смотрю вокруг и вижу, что у всех одни только недостатки, а у меня их нет. И в этом смысле он прав. Те недостатки, что он замечает других, в нем действительно их нет. Ну или есть, но в меньшей форме. И таким образом дурное побуждение выработало у человека механизм, вот этот вот, который называется злой глаз, механизм, который не дает ему возможности духовного роста, динамики, исправления себя. Таким образом дурное побуждение защищает человека, чтобы ничего хорошего у него не произошло. Продолжаем дальше. И кто выдержит день пришествия, и кто устоит при появлении его, ибо он как огонь, очищающий, как щелок, стирающий. Итак, перед приходом Машиаха действительно будет глобальное явление. Кто сможет все это выдержать? Будут страсти, будут всякие, и будет очень неприятно. И будет сидеть, как плавильщик, как очищающий серебро, и очистит сыновей Леви, и очистит их, как золото и серебро, и будут они для Господа приносящими дар в праведности. Так, это цель, задача всего процесса творения, и в частности здесь тоже. И приятен будет для Господа дар Юды и Иерусалима, как в дни древние, как в годы прежние. Так, Богу будет приятно наше служение. Что мы из этого учим? Что сегодня многие люди служат Богу. И неприятно таки. Богу такое служение не нравится. Факт, что Бог не создает храм для таких людей, чтобы они служили в храме. Он говорит, вы лучше... Короче, храм мой не топчите. Об этом непосредственно сказано во многих главах, в нескольких главах, в частности, в книге пророка Ишаяву, пророка Исаия. Ну, сейчас увидим. Приятен будет дар Иерусалима, дар исправленного человека. Когда человек исправленный принесет Богу дар, то этот дар будет принят. Ну, согласитесь, это точно так же, как в отношении с людьми. Для того, чтобы дар от человека был вам приятен, требуется некоторое количество условий. Может быть, даже не такое большое, но требуется намерение, чтобы этот человек к вам хорошо относился, а не чтобы он там отплачивал свою религиозную обязанность выплачивала, и чтобы при этом он вас как-то идентифицировал, а не просто как... Ну, короче говоря, требуется как сердце, требуется служение сердцем. Это основное. Вот для этого, кстати говоря, и существует книга «Основа и корень служения». Вот эти два. Это служение. Как сделать так, чтобы наше служение Богу было приемлемым, чтобы Бог это служение был готов принять. Вот многие из нас какое-то служение осуществляют. Как это сделать так, чтобы Бог это служение принял? Вот основа и корень служения. Именно этим вопросом и занимаются. Какие критерии того, чтобы Бог наше служение принял? не будет как прежде, а именно пророк Ишиаху говорит «Везарите переш альпнехем, переш хагихем, венасаэтхем и лавы». «И брошу я вам испражнение в лицо ваше, испражнение праздников ваших», говорит пророк Ишиаху, что Бог на то, как мы праздники проводим, сейчас все к Песху готовятся, что там чистят, готовят, покупают хлеб бедности за большие деньги. Так что действительно бедно можно стать, обеднеть можно от хлеба бедности. И много денег тратят, и много времени тратят, сил тратят, даже на лекции прийти не могут, потому что все занимаются этим. И, кстати, Бог говорит, что эти праздники сравнимы с перышем, с испражнением. И пророк Ишаяху в другом месте говорит, зачем вы пришли топтать мои дворы, имеется в виду храм. Короче говоря, совершенно неоднозначно Богу нравятся духовные формы нашего служения, и это необходимо научиться, необходимо исправить себя и служить Богу адекватно, чтобы это было нормально. «И приближусь я к вам для суда, и буду свидетелем скорым против чародеев, прелюбодеев, клянущихся ложно». Вот идет объяснение, что, собственно говоря, плохо. «Клянущихся ложно и грабящих плату наемника», не наемника в смысле, а работника, рабочего, «вдову и сироту, и неправильно судящих пришельцев», несправедливо судящих пришельцев, «и не боятся они меня, не трепещут они передо мной, слово Бога». Короче, люди ведут себя отвратительно по жизни, и при этом какие-то религиозные деяния такие в целом они осуществляют, но все это очень отвратительно, все это плохо. Итак, это будет страшный суд, на котором выяснится, как человек поступал с дарованной ему жизнью. В конце дней будет страшный суд, который будет включать не только там пришельцев, которых ты обманул, не обманул, поддержал, не поддержал, будет выясняться, что ты сделал с дарованной тебе жизнью, насколько ты ее испоганил своей религиозной и антирелигиозной деятельностью соответственной. Талмуд в трактате Хагига. Раби Йоханан кимати легайкра бахи. Раби Йоханан, когда приходил к этому стиху, о котором мы сейчас с вами говорим, который мы с вами читаем, он плакал. Раби Йоханан, величайший мудрец Талмуда. Векарафти алехем лемишпата вераити эдмин магер. Я приближусь к вам для суда, я буду свидетелем поспешающим. Раби Йоханан плакал о том, что нас ожидает во время страшного суда, а именно, сможем ли мы продемонстрировать то, что мы свою жизнь не угробили. Сможем или нет. Мидраш Раба. Раби Элазар бен Азари амар. Ой лану мийом гадин, ой лану мийом атохеха. Раби Элазар бен Азари, который был президентом еврейского народа во времена Мишны, говорит, горе нам в день суда, горе нам в день увещевания, когда мы увидим истинные ценности, истинную картину мира, и тогда станет нам немного, не немного, а очень даже много печально от того, как мы своей жизнью поступились и как у нас вообще здесь все происходит. «Ибо я, Господь, не изменился, вы, сыновья Якова, не исчезли». Говорит Всевышний, я свою часть завета по отношению к вам исполнил, я не избрал другой народ, не отказался от вас, вы не исчезли, несмотря на изгнание, вы продолжаете свое существование. Спорно, испанский комментатор дает следующее объяснение. Они Рашем, я Господь, лоши нитиши нишбати льет лукеха, беомри лаврам льет лиха лудуким лазреха харефа. Что? Всевышний пообещал Аврааму, что он будет Богом для него и для его потомства. Малбим говорит, что Бог не изменился. Меолам эт дварай верафтахати. Никогда не изменилось ни одно слово Торы, ни одно мое слово не изменилось, говорит Бог, и мои обещания, награды, благословения тоже никогда не изменились. Бог дает благословение человеку в этом мире в качестве инструмента для соблюдения заповедей. Тут очень важно понять, что не награду дает Бог в этом мире, а инструменты для соблюдения заповедей, для еще лучшего служения Богу. Кто служит лучше, получает то, что ему необходимо для служения. Награда дается в грядущем мире, потому что этот мир не может воспринять награду даже за самую маленькую заповедь. Об этом говорят учителя Мусара, что если удовольствие всего человечества за все годы слепить вместе в один кусок и выдать одному человеку, то это не будет равно награде за исполнение самой маленькой заповеди. Мы живем в этом мире, мир работы, мир служения, а не мир получения награды. Поэтому всю награду, что мы говорим, в Шма Исраэль написано, что если будете мне служить, то я дам вам дождь вовремя и так далее, и так далее. Это не награда, а инструмент. Если человек хорошо работает, он копает лопатой очень хорошо. Хозяин говорит, замечательно, ты такой хороший лопатокопатель, я выдам тебе трактор, ты будешь теперь на тракторе. Он на тракторе еще лучше работает. Говорит, замечательно, я тебе дам лучший трактор с кондиционером, так что тебе было удобно там копать. Он копает еще лучше. Говорит, ну хорошо, я тебе дам сейчас дом, чтобы тебе было там, ты мог ночью поспать, отдохнуть, я дам тебе нормальную семью, нормальных детей и еще машину очень дорогую, чтобы ты к трактору мог ехать из дома. Ну и все остальное. Так вот, все это не награды, все это инструмент для исполнения божественной воли. Поэтому, если есть люди, которые тянут от Бога к себе, то это получается у них очень плохо, если все, что мы хотим, чтобы Бог нам что-то давал, выдавал и прочее, и при этом наше намерение не Богу служить, а самим себе, то результат будет предельно печальный. Бог говорит, извини, я награду даю в мире грядущем. Здесь тоже даю награду, говорит Бог, но только полным грешникам, у которых нет доли в грядущем мире. Поэтому, еще раз, это просто устройство мира. Вот это очень важно знать для того, чтобы не впасть в эту ошибку и не начать просить у Бога как-то не по правилам. Правила, они вот именно такие, как мы сказали. Итак, давайте вкратце подведем итог нашей лекции. У нас неделя Шаббата Гадоль, Великого Шаббата. Великий Шаббат предполагает, что как я приводил в самом начале слова Рава Ицхака Зильбера, что как в начале еврейский народ попал в египетское рабство из-за того, что вышел на субботник, из-за того, что усомнился в возможности жить среди египтян и их ценности не разделять, опасался возможного преследования, то каким образом произошло освобождение от египетского рабства, когда взяли барана, который является египетским божеством, на глазах египтян и сказали, извините, мы понимаем, что это ваше национальное какое-то божество, но нам Бог заповедовал его зарезать. И мы поступим так, как нам сказал Бог. Тогда они освободились. Короче говоря, это совет нам на все последующее изгнание. Никогда не должны мы малодушничать, никогда мы не должны... Там, где это касается сути нашей веры, мы никогда не должны проявить никакой слабости. Вот в результате пророк Малахи, последнюю главу которой, книги которого, последняя книга Торы, которая, последняя книга Танаха, извиняюсь, пророков, которая существует у нас в национальном Танахе, в результате учит нас следующему. «Ки сифтей курены шмирудат ве торай вакшуми пиру, ки мала рашен цвако изгу». Уста священника будут хранить знания. Для того, чтобы у тебя было какое-то знание, ты, во-первых, должен иметь уста, во-вторых, ты должен быть священником, ты должен быть человеком возвышенным, утонченным, духовным. И Тору искать следует из уст его. И только в такой ситуации, только к такому учителю нужно обращаться. Ну и я уже сказал, что наша проблема в том, что мы в основном к учителям не обращаемся. Каждый поступает так, как он хочет. И в случае, если у него уст нет, если он и гласить-то особо не умеет, и священником уж точно не является, и не знает правила охраны, оберегания, и знания с большой буквы не имеет, да и с малой тоже особенно, то тогда Тору искать из уст его не следует. А у кого да следует? Того, кто является посланником Господа, Бога, воинств он. Только у такого человека есть смысл искать совет, искать знания, искать учения, и это приводит к изменению и реально исправляет человека. И Всевышний говорит, что в конце дней он пошлет посланника, пророка Илияву, главное свойство которого кина ревность за Бога, которому не безразлично это состояние, когда храм разрушен. Так вот, короче говоря, чтобы читать Тейлим в эту неделю, нам нужно развить в себе все вот эти указанные здесь способности, стать чуть-чуть священником, устремиться хотя бы то знание, что у нас есть, сохранить, искать Тору у наших учителей, пойти, не знаю, вот лекцию послушать, не знаю что. Ибо посланник Господа Бога воинства. Найти такого и самому стать хоть в какой-то мере посланником Господа Бога воинств здесь на земле. У нас, насколько я понимаю, Гверет Батшева сейчас подтвердит, продолжение подготовки к Песоху будет у нас лекция. Через неделю лекции не будет, а у нас будет лекция в Йом-Шлиши во вторник, да?
Нет, в среду. В среду.
В среду в 21 час, да? В среду.
И по поводу времени я сейчас уточню точно, или в 21, или в 22, одну минутку.
Так, с Йома завтра или не будет?
Короче говоря, следите за объявлениями, будет лекция и... 17 число у меня отмечено, что 17 число. 17 это среда, совершенно верно. Среда, 17 число, в 9 вечера вроде как.
Да, в 9 часов.
Окей, всем всего самого хорошего. Хакашер и самех. Давайте попытаемся провести этот шаббат возвышенно, понимая еще раз, что еврейский народ находится в очень тяжелой ситуации. И у нас реально идет война на нескольких фронтах. И нам необходима молитва и наше какое-то достоинство. Спасибо за внимание и всего самого хорошего.